Молодежь, наверное, уже подустали. Но у нас такое благоприятное время сейчас, такое благословение, такая благодать. Как когда-то Иисус Христос в начале своего служения, Он пришел после того, как был испытан в пустыне, в свой город Назарет. И написано, Он пришел, когда в город, по обыкновению, день субботний, Он зашел в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Это особое важное пора, большое благословение, когда Бог так близко приблизился к человеку в теле человеческом, в лице Иисуса, Сына Божия. И Он объявил, что Он есть Тот, Которого Отец Небесный помазал проповедовать лето благоприятное. Это лето Господне. Я думаю, этот оборот речи, он на что-то нам намекает. Лето – это такое сезон во время года больших возможностей, когда много можно сделать, и каждый в течение лета что-то планирует сделать, что-то планирует осуществить и торопится, чтобы до того, как наступит холода, успеть сделать то, что необходимо, что очень важно. Иисус Христос назвал этот период, когда благовествуется нищим, когда слепые, измученные уходят на свободу, очень благоприятным временем. Это лето. Лето Господне благоприятное. Дорогая молодежь, и еще чем важно лето? Лето – это такой период времени, когда произрастают плоды, когда мы работаем много на своих участках, в огороде или на полях, и произрастают плоды. Наступает другое время. Наступают холода, когда уже ничего не будет расти. А будет подведен итог, ну и то, что успело вырасти, то выросло. А то, что не успело, то пропало. То, значит, и не выросло. Здесь, дорогие братья и сестры, Господь, называя период вот этот, о котором Он говорит, проповедовать пленным освобождение, проповедовать лето Господне благоприятно, это благоприятное время возможности спасения, когда можно решить вопрос важный, очень важный вопрос спасения. И Он этот вопрос, или вот это время благоприятное, оно ограничено. Оно ограничено, оно не всегда будет так, как оно есть. Вот смотрите, сейчас такой прекрасный вечер у нас, такое благоприятное время. Сколько душ могли выйти к Господу, обратиться с молитвой, благоприятное время. А кто-то, может быть, сидит и не воспользовался этой возможностью, хотя точно понимает, а мне-то тоже нужно покаяться. Я тот человек, которому так это тоже необходимо, иначе я просто погибаю. Иначе просто изгладится мое имя из книги жизни. И если этим не воспользоваться, то этот сезон, он может пройти. Благоприятное время, о котором Господь говорит здесь, это, во-первых, день благодати, когда особо пробуждение такое было и в народах, и Евангелие начало проповедоваться, и у язычников стало восприниматься Евангелие, церкви образовались. Благоприятное время. Благоприятное время, возможно, существует как в большом масштабе, в масштабе всего человечества. День благодати, который и сегодня еще не закончен, но мы знаем, что очень все близко к концу идет, и дверь спасения как будто бы уже вот-вот закроется, и благодать отнимется, и наступит другое время, другой период, когда уже ничто не сможешь изменить, ничто не сможешь сделать. Благоприятное время для спасения, оно существует и в личной жизни каждого человека. Я бы спросил так, молодежь, как вы думаете, какой период для жизни человека самый благоприятный, чтобы решать вопрос своего спасения? Это раннее детство, или это старость, или это зрелый возраст, или это юность? Интересный вопрос, да? Какой период самый благоприятный? Вот нажатый я в Николаевке, говорил слово, задал вопрос и спросил. В церкви обратился молодежи, детей много. Кто примирился с Богом до 30 лет? И много рук, почти все поднимают руки. Покаялись до 30 лет. А второй вопрос, а кто после 30 лет? Ну, 5-6 рук, все. О чем-то же это говорит, когда благоприятное время для человека, вот и уже такую статистику проводили исследователи, что именно в возрасте от 12 до 30 лет это самое благоприятное время для спасения. Но иногда оно может сузиться, очень даже сузиться. И оно может, вот оно сейчас, а потом может исчезнуть. Я помню, читал книгу Евгения Никифоровича, он описывал о благовестии, и когда в одном большом собрании тоже призыв, покаяние, люди каялись, а пришли молодые муж и жена, пришли на собрание, в разных местах они сидели, и вот теперь они уходят домой, не вышли покаяться, обоих Господь касался, они не вышли, многие вышли, а они не вышли каяться. Идут домой и молчат. А почему не вышли? Он боялся, как она отреагирует, а она боялась, как он отреагирует, что вдруг они друг друга не поймут. Идут и молчат. И вдруг она прерывает молчание и говорит, что ты молчишь? Ты, говорит, хотел покаяться. И что? Ты побоялся, что ты не поймешь меня вдруг. Что ж ты наделал? А ты что? Что ж ты наделал? А ты что? Я тоже хотела покаяться. А почему не вышла? Тебя побоялась. Друг друга побоялись и не вышли покаяться. Ну хорошо, раз у нас такое обоюдное вот было уже решение, как бы влечение, желание, давай вечером пойдем на собрание и покаемся. А вечером приходит на собрание, а дух покаяния ушел. Вроде бы согласились выйти покаяться, а покаяться не могут. Собрание кончилось, так и не покаялись. Ну хорошо, в следующий раз придем в собрание, покаемся. В следующий раз нету духа покаяния. Ну в следующее воскресенье нету. И так шли 19 лет. 19 лет посещали собрание с мыслью, мы покаемся. И Бог дал еще раз эту милость, дал еще раз, коснулся их сердец, а ведь мог бы не коснуться. То есть этот вопрос, он, его не человек избирает, а Господь говорит, я дал время покаяться. Я дал время. И если человек его упустил, это благоприятное время. Это точно так, как летом произрастают плоды, осень, холода наступили. Если до определенных моментов не созрели плоды, потом уже все поздно. Они уже не созревают. Они просто должны погибнуть. Так и вот Господь говорит о некотором сезоне, называя его летом. Лето Господне благоприятно. И это очень благоприятное время для человека именно с молоду. С молоду. И когда Спержин проповедовал, по 25 тысяч собиралось людей. И когда многие каялись, в основном это была молодежь. Это была молодежь до 25 лет. Поэтому, если так сказать, вот по этой статистике смотреть, если есть кому уже 12 лет, благоприятное время уже наступило. Ваше время – это очень благоприятное время для спасения. Конечно, я вообще не допускаю мысли утверждать, чтобы если кто-то старше там стал, что для него все возможность спасения иссякла. Это определяет Господь. Но одно остается истиной – Господь определяет. Я хочу сейчас привести одну иллюстрацию историческую, которая очень красноречива. Показывает вопрос спасения. В народе Божьем это было. Я сегодня уже затронул книгу пророка Иеремии. Он был поставлен с молоду проповедовать этим людям, звать их к спасению, звать к покаянию. И тот котел, поддуваемый с ветра, о котором мы читали утром сегодня, он пророчески указывал на то, что с севера придет бедствие. Народ придет с большим войском, окружит Иерусалим. Большое бедствие за что? За отступление. у них было три грубых греха вообще в целом в народе. Во-первых, ложный политический союз с Египтом. Во-вторых, у них социальная несправедливость, я еще коснусь немножко этого, что там происходило. Угнетали братья братьев. Угнетали просто. Несправедливо относились к ближним, к окружающим. И в-третьих, у них было идолопоклонство. Так что отцы собирали дрова, а жены их, они пекли пирожки для богини неба. И в этой всей мерзости принимали участие подростки и дети. И за это Иеремия конкретно их обличал и говорил, покаяться надо в этом, потому что с севера придет бедствие в качестве наказания за такое отступление от Бога, за такую неверность. Народ Божий когда-то вступил в близкий союз с Богом, еще в пустыне об этом говорил Иеремия, когда ты была еще невестой, так образно говоря, народ Божий с молоду еще, только как народ образовался, Бог с ним в завет вступил, они отвергли Бога как источник живой воды и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. И теперь Иеремия сколько ни проповедовал, всегда его проповедь очень агрессивно воспринималась. У них были ложные понятия, ложные убеждения. Они считали, что здесь же храм Божий в Иерусалиме, храм Господень. Храм Господень, они такую песню распевали. Храм Господень, храм Господень, храм Господень. 7 глава книги Иеремии. И они считали, никакого бедствия Бог не допустит, здесь же храм. Его имени здесь храм построен. Какое может быть бедствие? Не будет этого. Они не верили тому, что предостерегал Иеремия. Но время пришло, и царь Навуходоносор, халдеи пришли и окружили Иерусалим. И этот Иерусалим они держали в осаде 2 года. Теперь, когда Иерусалим был в осаде, Иеремия говорил им, ваше спасение теперь заключается в том, что вы выйдете и сдадитесь на милость царю Навуходоносора. Все, кто выйдут на милость, он даже такую притчу драматическую предложил, взял корзины со смоквами, одну хорошую, а другую испорченную. Вот те, которые выходят и сдаются на милость Навуходоносора, то хорошие смоквы, а те, которые упорствуют, не подчиняются, это же Бог так говорит, идите и сдавайтесь, в этом ваша жизнь. И Бог говорит, я вам предлагаю, вот жизнь я вам предлагаю, или смерть. Вот жизнь заключается в том, что вы выйдете и сдадитесь на милость Навуходоносора. Если вы этого не сдадитесь, то все, будет погибель. И вот кто сдавался, те могли быть спасенными. В этом заключалось их спасение. А Навуходоносор обнес вокруг Иерусалима, осада была, и 2 года он держал этот город в осаде. Представляете, когда из города невозможно выйти, воды не хватает, продуктов пропитания не хватает. И во время этого двухлетней осады был один небольшой перерыв. Навуходоносор снимает осаду для того, чтобы воевать с другими царями. Но очень быстро он там справился и вернулся снова сюда, в городу Иерусалиму. А получилось так, что прежде чем он снял осаду, они стали как бы немножко прислушиваться к словам Иеремии. По закону должно было так делать. Если кто-то продался из евреев в рабство, то в 7-й год его нужно было освобождать на свободу. Они этого не выполняли. Социальную несправедливость и жестокость к братьям своим проявляли. И теперь, до того, как Навуходоносор снял осаду, они вдруг, князья, послушались и начали всех рабов своих, евреев, отпускать на свободу. И это было вообще справедливо в глазах Божьих. Об этом написано в 34 главе книги пророка Иеремии. Но когда Навуходоносор снял осаду, они быстро начали возвращать своих рабов себе в рабство, которых отпустили только на свободу. Быстро вернулись тому прежнему образу жизни. Они решили, подумали, что, видимо, опасность миновала. А зачем им рабы? А на поле там работы много, там надо засевать. Они уже некоторое время терпят бедствие. Надо быстро, чтобы продукты засевать надо. И рабы. Теперь рабы помогут, все, а Навуходоносор, да, поля-то засеяны были. Навуходоносор вернулся. И снова все в осаде находится. И вот город бедствует. бедствует от голода, практически умирает. И для них благоприятным временем было до того, пока Навуходоносор не взял город, сдаться на его милость. Это было для них благоприятное время. А они считали, там за полем, то есть там за стеной, там поля наши, там растет зерно, там растет зерно. И скоро придет фараон, царь египетский, он нас защитит, он нам поможет, и все кончится хорошо. Им казалось, спасение их не в том, чтобы, как Господь сказал, сдавайтесь на милость, сдавайтесь, а наше спасение в том, если мы дождемся помощи от Египта, от царя египетского. И вот время идет, пшеницу и надо бы убирать, а они не могут ее убрать. Голод свирепствует. До того голод, что мамы ели своих детей, такой голод. И вот Иеремия, 8 глава, 20 стих, говорит, прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Этот период прошел, это время, когда можно было там на полях что-то взять для пропитания. Лето прошло. Но тут, может быть, нам немножко непонятно, молодежь, потому что у нас по-другому. Нам бы надо, кажется, надо так сказать. Прошло лето, кончилась жатва. А Иеремия сказал, прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. И он правильно сказал, потому что у Израиля было так. Весной пожинали зерновые культуры. Весной. От того времени, когда серп зашел на Ниву, отсчитывали 50 дней, и вот там в конце, там пожинали виноград. А между, в этом промежутке, эти 50 дней, это лето. Поэтому жатва прошла, так в Израиле, там другой климат, все по-другому там. Жатва прошла, лето, кончилось лето, а мы не спасены. Они надеялись было, что мы еще что-то получим от своих полей. Придет этот царь египетский, он, фараон, защитит нас. Но, увы, эти надежды были ложные. Их единственное спасение было выйти. Выйти и сдаться. Примерно как сегодня грешник просто выходит и сдается на милость Божию, признавая себя полным банкротом и виновным перед Богом. И это для него единственная возможность остаться в книге жизни, иначе оно исчезнет. Это имя твое из книги жизни. Если ты на милость Божию не сдашься, как полный банкрот, ничего добра не находя в себе, как мы поем, вот тогда нету возможности спасения для человека. Если он этого не сделает. И Господь пришел и говорит, я пришел вот это проповедовать, благоприятную возможность, благоприятное время для спасения. И обратите внимание на эти слова, как Иеремия говорит, прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Благоприятное время, оно ограничено. Смотрите, как звучит, прошла, жатва прошла. Этот период, когда им можно было сдаться на милость Навуходоносора, он прошел. Все. А теперь это время, оно тоже определяется не человеком. Мы иногда себе так иллюзии рисуем, что, может быть, сегодня я нет, как бы рановато мне еще, то те вопросы в жизни надо порешать, а потом я покаюсь перед Богом. Но мы же не знаем даже, что будет завтра. Это время устанавливает Бог, и это время, оно ограничено. Он говорит, я дал время покаяться, и оно ограничено. Однажды один пресвитерь приглашал одну семью в собрание. В них было трое детей, они уже такие побольше, уже из молодежи были. Старшему было 17 лет. И потом, сколько мне память не подводит, где-то так 15 и 13. Он их звал в собрание, не приходит. Еще приглашал, не приходит. В конце концов смотрит, пришли. Только пришли четверо. Отец и мать, и вот 15-летний, и 13-летний. Пришли. Призыв. Выходит каяться. И выходит каяться, это вся семья. Один, второй, третий, четвертый, все. И люди между собой говорят, какое благословение, как хорошо, вся семья покаялась. Только печалью было на лице у пресвитера. Он знал, что на этой прошлой неделе у них произошло серьезное ДТП, и 17-летний погиб. Как было бы хорошо, если бы он тоже мог выйти и покаяться в 17 лет. Мы сегодня здесь находимся, вроде бы ничего не предвещает нам, но мы не знаем, будем ли мы жить завтра. Этого мы не знаем. Хотя мы молоды, и нам кажется, что мы будем еще долго жить, но мы этого не знаем. Это время определяет Господь. Он ограничения ставит. Он говорит, прошло, кончилось. Все. Возможная возможность, когда можно было приобрести что-то, оно прошло. Поэтому этот вопрос глубоко серьезный. Он ограничен, этот вопрос, дорогие. И теперь получается, к тому моменту, когда жатва винограда, город был взят. Город был взят. И это очень созвучно с тем, что написано в книге Откровения 14 главе. А здесь послушайте, я сейчас прочитаю, и мы остановимся несколько. Смотрите, как написано. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Жатва зерновых культур. Господь Иисус Христос сравнивает детей Божиих с пшеницей, добрую и хорошую, которую собирает житницу, а всех погибших с плевелами, которых потом сжигают огнем неугасимым. Помните, в Евангелии Иисус Христос проповедовал вот так вот, и Иоанн Креститель тоже об этом говорил. Господь, вот так сравнивается. Спасенный человек, дитя Божие, с пшеницей доброй и хорошей, которая собирается. А дальше написано так. И другой ангел вышел из храма, находящийся на небе также с острым серпом. Иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел из жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И поверх ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил великое точило гнева Божия». И стоптанные ягоды точили за городом, и потекла кровь и сточила даже до уст конских на 1600 стадий. Здесь образ жатвы винограда. Он связан с образом суда Божьего и гнева Божия. Брошены эти ягоды вточила гнева Божия, и потекла кровь. Вот так точно произошло в израильском народе в то время, когда Иеремия пророчествовал. Он говорит, сдавайтесь на милость Божию, сдавайтесь, в этом будет ваше спасение, в этом будет ваша жизнь, сдавайтесь фараону, Господь это определил, идите, вы будете спасены, вы будете жить, все будет, только сдавайтесь, идите. Ему прямо в руки сдавайтесь. Нет, они упирались. Время жатвы пшеницы прошло, а потом город был взят, и потекла кровь народа Божьего. И девушки, и юноши на улицах и на площадях, избитые, изрублены мечом, погибали, истекали кровью. Какое это горе! Какая это грустная, печальная жатва. Так вот, дорогие мои, одна из этих двух жатв в будущем каждого из нас ожидает. Какая? Сегодня и этот вечер, это еще время благоприятное. Время, когда Господь говорит, это лето Господне благоприятное, но оно проходит. Оно проходит, и мы не знаем, где оно ограничено. Нам это неизвестно. Многие сегодня вышли, как хорошо, что они это сделали. А кто-то, может быть, еще сидит в собрании нашем и понимает, мне бы тоже надо, мне бы тоже. И если есть еще кто бы желал выйти и помолиться Господу, чтобы не опоздать, чтобы не сделаться участником жатвы винограда. И тогда, смотрите, пророк Исаия тоже говорит об этом образе, в 63 главе написано так. Сначала, кто это идет от Эдома, в червенных ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно? И резу у тебя, как утоптавшего в точили. Я топтал точила один, из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника. Дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя и ярость моя. Она поддерживала меня. И я попрал, и попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их. Это жатва вторая. Это результат жизни тех, которые не смогли, не поверили, что вот так просто выйти. Вот человек ведет вражду с Богом и никак не может поверить, что если он просто на милость Божию сдастся, просто сдастся на милость Божию, что он будет помилован. Они, евреи, никак не могли это уложить в своих мозгах, что если мы просто, вот на Навуходоносор уже 2 года, понятно, солдаты в ярости, они уже злые, 2 года держат в осаде этот город. И если мы просто выйдем, что мы будем помилованы. Но когда город был взят, тогда было поздно. Тогда было поздно, потому что лето, то есть благоприятная возможность была упущена. Поэтому так важно не упустить благоприятные возможности. Пусть Господь благословит. Я не знаю, может быть, в нашем собрании есть еще кто хочет помолиться, выйти попросить милости у Бога. Если кто понимает, что я должен это сделать, иначе мое спасение, оно в опасности. Я очень серьезной опасности. То это можно еще сделать. Может быть, мы споем еще вместе один гимн стоя, а потом уже после пения будем заканчивать молитвой. И если во время пения кто хочет помолиться, пожалуйста, проходите. Лето Господне благоприятно. Что ты медлишь на грешном пути? О чем уже было сегодня тут упомянуто об этом гимне. Давайте мы его споем стоя.